Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 20 сентября, время 20 часов 2 минуты. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Напоминаю, что сегодня у нас не будет эфира с Алексеем Арестовичем, он будет завтра. Назвали мы эфир «Антивоенный бунт». У нас сегодня снова в гостях актриса, оперная певица Мария Максакова. Мария, рада тебя видеть.
Взаимно. Приветствую зрителей. Здравствуй, дорогой Марк.
Да, у нас после первого эфира тут просто вал был требований снова провести эфир, но мы как бы стараемся держаться темы, и у нас повод нашелся, поскольку, ну, сейчас это действительно очень остро обсуждаемая новость, связанная со вчерашним заявлением Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, все за этим следят, все знают и предысторию, она связана с началом войны и отъездом ее и ее супруга Максима Галкина за пределы России. И мы видели, что, в общем, заявления Максима Галкина были однозначными. Да, в общем, и позиция Пугачева просматривалась. Она тоже была понятна. Ну и вдруг она неожиданно возвращается в Москву. Вот ход событий мы видели вместе с детьми. И несколько заявлений Пескова, которые давали основания предполагать, что продолжение точно будет. И оно последовало. Галкина, как и меня, как и еще ряд других, взяли, сделали иноагентами. Ну, уже до этого и Макаревича сделали иноагентом. Масса людей уже в иноагентах ходят. Но с Галкиным это произошло. И причем это как прозвучало как ответ. Мы так видели по отношению к вернувшейся Пугачевой, которая, видимо, она там посидела похороны панихиду по Горбачеву, какие-то реплики подавала в связи там с Соловьевым, еще много чем. И вот на тебе, возможно, власть и рассчитывала, что она как-то утрется, а она взяла и вот в Инстаграме, ну, как могла, сделала заявление, в котором и иноагенты присутствуют, туда меня внесите, и свобода слова упоминается, и муж, и гибнут наши мальчики, и в конечном итоге страна-изгой. Ну, в принципе, в деепричастных предложениях весь набор. Давай начнем вот с чего. Как ты это видишь? Это как бы заявление, поскольку разное мнение по этому поводу гуляет, это ее реакция на вот такое унижение или преследование ее супруга Максима Галкина? Или она долго копила и вот, наконец, выдала? Вот чего здесь больше?
Знаешь, Марк, это какая-то у меня, наверное, все-таки карма. Дело в том, что мало того, что я постоянно слышала, мама заводила уже до состояния заезженности пластинку Паулса, эти старинные часы и все остальное, это детство, это понятно. Но в дальнейшем, когда я стала депутатом Госдумы, моим помощником был не просто фанат Аллы Борисовны, а был ее вот такой поклонник. Он ей поклонялся как божеству. Понимаю. Он даже издал когда-то ее там альбом, и, то есть, старался. И я хочу сказать, что благодаря вот общению ежедневному с ним я узнала очень много для себя, открыла ту Пугачеву, которую, наверное, может быть, и не все знают. Потому что, ну, да, конечно, море хитов, безумная популярность, но она глубокий музыкант, и там много чего осталось, знаешь, не так на поверхности. В связи с этим я хочу сказать, что она человек не вот далеко не поверхностный. Она вот человек, если уже она приходит к чему-то, если у нее рождается какая-то мысль, то я считаю, что это не спонтанно. Это плод ее длительных раздумий. И поэтому довольно выверенное действительно высказывание, ничего не скажешь. И кроме того, оно не влечет за собой пока, как бы, да, никаких формальностей. То есть запрещенная в России это вот сеть Инстаграм, по большому счету то, что она там опубликовала, вряд ли услышит ответ Минюста. Не только они не будут реагировать, ну, то есть они могут проигнорировать это в принципе. С другой стороны, есть огромный информационный повод в связи с этим. И я считаю, что кремлевская власть в очередной раз просчиталась. Они думали, что она не сможет поднять такую волну. То есть практически ей пришлось подтвердить как какому-нибудь очень хорошему врачу в очередной раз свою квалификацию. И, безусловно, вот это вот пожаротушение какое-то срочное, когда они бросили там каких-то ну, ей в подметке негодящихся там Тимати,
Да.
Шукшину эту, особенно Соседова, вот этот недокритик, ну, все вместе взятое, когда они вдруг по очагам побежали высказываться, ну, как будто бы это все, ну, то есть они там весь свой лексикон употребили для того, чтобы, ну, обесценить ее поступок всеми способами, но ничего у них не получилось, и пожар разгорелся настоящий такой, как следует, все полыхает. Я когда посмотрела свои там ленты своих соцсетей, ну, то есть фактически вот я видела постоянно скрин ее вот этого, ну, поста. И хочу тебе сказать, что я все это время, в принципе, ждала от нее, думаю, ну когда-то же она должна сказать свое слово. И, конечно же, я, как и многие, хотела бы, чтобы она сделала это раньше. Я бы очень хотела, чтобы она это сделала до войны. Особенно хотела, чтобы она это сделала в те несколько дней, которые Путин оставил. Вот он свою 55-минутную речь ненависти выложил в эфир, и у меня есть там свои предположения, сколько времени они ее записывали. Это такое какое-то изнурительное достаточно было, мне кажется, действие, но не суть. Важно, что он в конце этой речи, а я уверена, что у него было много финалов, все-таки ну, войну не объявил и дал некоторое время на раздумие. Вот в этот момент мне, конечно, остро не хватало таких высказываний. Однако, несмотря на то, что прошло 6,5 месяцев, и сегодня, в принципе, все эксперты мировые предрекают победу Украины. Другой вопрос, что некоторые спорят друг с другом по поводу сроков победы. Но я уже почти нигде в мире не слышу никаких других мыслей или гипотез или идей на вот тему того, что будет происходить на поле боя. Поэтому как бы то ни было, мне кажется, что она почувствовала внутри российской элиты тектонические трещины. Она поняла, что настал тот момент, когда ее высказывания действительно ожидаемо, как у многих, возможно, глоток свежего воздуха. Я думаю, что неспроста этот пост набирает такое количество просмотров, и поэтому мы целыми днями о нем говорим. Я смотрела, безусловно, ваш стрим с Алексеем Арестовичем, и мне было очень интересно услышать его точку зрения, потому что я во многом с ним согласна. Может быть, я не испытываю такой безумной эйфории, потому что сначала я читала его пост в Фейсбуке, а вот то, как он разложил все рассудительно и спокойно у тебя в эфире, мне показалось весьма убедительным. И я думаю, что из всего, что произошло, есть определенная польза, если только, конечно, не позволить опять перехватить инициативу, потому что сейчас уже в эту лодку, в этот Ноев ковчег, к ней пытаются набиться все те, кого не хотелось бы в нем видеть, потому что опять встает разговор про так называемых хороших русских. У тебя блестящая совершенно тоже, кстати, ходит очень активно по сети ролик по поводу того, что ты видишь, как вот ты говоришь там. Кстати, меня удивило, что ты употребил слово антивоенный, потому что ты противник этого слова, насколько я знаю. То есть, да. Поэтому я с тобой солидарна. Я считаю, что с этим бороться надо, по-настоящему драться и биться. И если Алла лично сама сейчас готова вот принять этот бой, скажем так, и действительно встать в ряды и драться за ну, против людоедов, за человечество, то я этому, безусловно, рада. Не хочу, чтобы замусоливали другие, то есть пытались примазаться сейчас к ней, как к отбеливателю, понимаешь, который с ней рядом стала, там, позавчера или сколько дней прошло, Собчак написала мерзкое какое-то послание, от которого разило просто вот этим кремлевским душком по поводу нацизма. Она опять там пустилась в какие-то размышления омерзительные. два дня проходит, Алла пишет свой пост, она тут же под ним, безусловно, с целью хайпа в том числе, но тут же пишет какой-то панегирик, и вроде бы как она уже думает, что таким образом можно, знаешь, сойти тут каким-то образом за хорошую. Вот тут эта грань, мне кажется, тут надо понимать. Алла, безусловно, и главное, не бить ее по рукам, вот это тоже важно. Потому что она сделала хороший жест, и как-то она, наверное, видит какие-то рассуждения на тему того, что не надо было раньше, и особенно всех раздражает вот этот вот, и меня, кстати, тоже, про вот этих вот наши ребята. Я не понимаю, с кем она себя солидаризирует, что это за наши ребята. Это вот эти людоеды, орки, насильники, грабители, убийцы, это что, наши ребята? Я не согласна, мне таких ребят не надо. Если это ее ребята, дело ее. Это, конечно, она, может быть, так решила. Это такой эвфемизм или манера подачи, не знаю. Я не вижу тут никаких ребят. И, в принципе, по большому счету, думаю, ей бы не помешало посмотреть на Бучу, Ирпень, Мариуполь и на, так сказать, следы этих ребят. И, в частности, Изюм. Мир бы, наверное, не узнал, если бы не блестящая деоккупация вооруженными силами Украины Изюма, что они там вообще творили. Эти захоронения массовые, это же уму непостижимо. Поэтому я вот по части ребят считаю, что тут она, конечно, даже не знаю, зачем употребила это словосочетание. Все остальное в ее высказывании, мне кажется, ну, заряжено добром.
Ну вот, хорошо. Нас уже 35 тысяч смотрит, 8300 человек поставили лайки. У меня просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, и по возможности подписывайтесь на канал. Вопрос следующий.
Она, как себя... она мой канал.
А, да, да, и канал добрый. Обязательно Марии Максаковой по ее имени в описании к этому видео проходите, там синенькими буквами имя Мария Максакова, проходите сразу, подписывайтесь на канал Марии Максаковой, я призываю всех своих зрителей это сделать.
Спасибо, Марк. Ты знаешь, ты меня сподвиг. Он у меня какое-то время был в таком спящем состоянии.
Да.
И после наших эфиров и эфиров на Фридоме я почувствовала, что у меня есть аудитория, и я начала вести ежевечерние 10-минутные обзоры новостей.
Потому что от меня требовали немедленно каждый день выводить в эфир Марию, и я уж как бы просто, поскольку сетка у нас своя, поэтому не всегда поступаю, но вот теперь есть канал Марии.
Ну, да? Я прочитала комментарии, мне, конечно, было приятно, это вот меня и сподвигло на то, что я стала сама действовать.
Слава богу, слава богу. Но вот что ты думаешь, будет ли Кремль пытаться с Аллой договориться? Там ведь масса доброхотов, и Алла Борисовна наверняка уже кого-то послали. Да? То есть послали для того, чтобы, ну, слушай, давай вот как-то договоримся, то да сё, 5-20. Как вот будет действовать Кремль? Вот расскажи нам, пожалуйста.
Прагматическая сторона вопроса. То есть, смотри, пока она только предупреждала, у Кремля был только один, в принципе, маневр. Вот когда она предупреждала, не делайте с Максимом, не надо вот этого, да, она говорила заранее. Пока она предупреждала, думаю, что да, если бы они сами же себе на голову не посыпали бы уголья горящие, то, наверное, бы обошлось, и, может быть, мы и не увидели бы этого истинного ее бунта, и было бы, конечно, очень это бы жаль. А так как они не воспользовались ее предупреждением и все-таки полезли на рожон, видимо, думая, что она, ну, давно не делала каких-то громких политических заявлений, вроде бы даже в какой-то степени в тени своего очень талантливого мужа и живет домашней такой жизнью, и все, наверное, ну, как сказать, вот эти вот кремлевские философы с этой, с помидорной грядки, вот они решили, что она уже им не страшна, и поэтому взяли вот это вот и все и натворили. Теперь, когда Алла, ну, я надеюсь, во всяком случае, зная ее прежние поступки, то, как она сражалась с советской властью, что они вытворяли, гостиница Прибалтийская, а потом, то есть это такая подстава, а потом многолетняя травля, то есть она с этим справлялась, и уж не будем сравнивать мощь Советского Союза с сегодняшней попыткой вот этой вот очень такой злобной, мерзкой, но все-таки карликовой по сравнению с Советским Союзом. И у школе она имела в себе силу, мужество и терпение в том числе, сражаться с ними, то я думаю, что с этими она тоже справится. Во всяком случае, это было бы очень важно. Очень бы не хотелось, и даже у меня был сегодня утренний эфир, я вот тебе говорю, какая-то карма. У меня мой Ваня, сын маленький, он родился с Аллой в один день, 15 апреля. Ну, вот это какие-то такие вещи, я даже поражаюсь, почему так получается, что вот мы говорим, и все время меня спрашивают они, как будто бы я ее бы биографом был бы неплохим мой помощник в Думе, а я, ну, постольку поскольку. Вот, но я ее благодаря нему узнала со многих очень сторон, понимаешь, она прекрасный композитор. Она, ну, как тебе сказать, эксцентрична достаточно в чем-то, но с другой стороны знает чувство меры. Она и голос всего, наверное, вот этого женского вопля Советского Союза, понимаешь, о неразделенной или разделенной любви. Она глыба, она легенда. И поэтому я думаю, что она не имеет права уже договариваться с ними. Раз уже она это сделала, в то же время это могла быть с ее стороны тоже разведка боем. Она тоже, не, может быть, не знала, как оно пойдет, понимаешь? Подхватит, не подхватит, что будет дальше. Возможно, она тоже смотрела на реакцию. Поэтому я призываю еще раз не сбивать ее кураж. Она умела общаться со всей этой политбюро, вот этой верхушкой. И думаю, что ее опыт в этом отношении, уж если она возьмется, то, мне кажется, она может добиться больших каких-то целей, за ней пойдут многие.
Но вот на твой взгляд, как будет продолжаться ситуация дальше? Она вынуждена будет уехать из Москвы к Галкину, к Максиму, за пределы России или нет? То есть вот многие говорят, что ее могут, как один из вариантов, маловероятных, почти невероятных, привлечь там к ответственности административной.
Нет, я
Ну, никто в это не верит, но
нет,
все-таки,
невозможно.
что будет в этой части? Она уедет,
А
покинет
где
страну
она
или нет?
нарушила закон? В чем?
О, это они же притянут за уши, ты же
Не
понимаешь.
смогут. Это слишком. Это еще хуже. Это еще хуже, чем ничего не делать. Они будут молчать сейчас. И я вот, знаешь, думаю, в ситуации, которая сейчас, она такая уже. Это уже финал. И судорожные попытки, по большому счету, хоть какие-то победы одержать на именно информационном поле, потому что на поле боя разгром. И разгром в Харьковской области – это только начало того, что будет. И я думаю, что мне нет нужды об этом говорить. Вы об этом говорите каждый вечер с Алексеем Арестовичем. Но я со своей стороны, поскольку хочу внести лепту, хотела бы, знаешь, что обсудить. И главное, именно с тобой, потому что ты блестящий правовед. Я дело в том, что предполагаю, прочитав статью «The Insider», что мир может, в том числе и на информационном поле, одержать большую победу, если бы мы все сгруппировались. Международное НПО «Репортеры без границ» потребовало от французского регулятора в сфере телевещания Арком запретить французскому же спутниковому оператору Eutelsat транслировать сигнал основных российских госканалов. То есть, оказалось, я это дело исследовала, оказывается, и спутники-то слабые, и всю Россию даже не покрывают, на свою страну не хватает. Мало того, вот эти вот спутники Eutelsat французские, они, соответственно, попадают своим вещанием в Крым. Этого уже было бы достаточно, чтобы санкционировать в отношении самой компании французской, то есть ее и спутники, и вынудить ее покинуть, разорвать контракты, прекратить обслуживать. То есть представляешь себе, ситуация в том, что вот эти вот спутники, они обслуживают всю вот эту пропаганду. Первые Россия, все каналы, есть, конечно, часть кабельных. Там засел курпулентный олигарх Алишер Усманов, значит, с одним каким-то своим, как он там называется у него, Билайн, и вот этот его второй, ну, в общем. Суть в том, что они тоже обращаются в главный центр вот этих вот радиочастот при Министерстве связи, у них есть там федеральное унитарное предприятие, им тоже выдают частоты на этот же французский спутник. Скажи мне, пожалуйста, в преддверии того, что мы чувствуем с 23 по 27 сентября, могут произойти очень нежелательные события, не потому что они юридические последствия могут иметь, это, их не, там юридических последствий нет. Процедура для людей, я после того, как посмотрела, что они сделали в Изюме, мне страшно не хочется, чтобы людей подвергали вот этим фашистским отвратительным процедурам. Там в этих квази, вот этих бандформированиях, квази каких там ордло этих республиках, они собираются готовить так называемые референдумы под дулами автоматов, с, ну, то есть со всем набором ужасных вот этих вот фашистских мер и приемов. И поэтому я вот хотела тебя спросить, кроме того, что здесь в конце есть, да, петиция, они опубликовали, что подписать петицию о прекращении трансляции российской пропаганды через спутники Eutelsat можно здесь. Это вот на инсайдере можно найти и посмотреть. Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, как можно повлиять сейчас вот в таком прям срочном, оперативном режиме, может быть, какое-то письмо от Украины в отношении правительства Франции. Что можно сделать для того, чтобы оборвать этот чертов сигнал и выдрать один из этих ядовитых зубов у этого, вот этого, драконом не назову, но вот у гадюки или у гремучей змеи в данном случае? Скажи мне свою точку зрения.
Ну, на самом деле, мы даже целый эфир этому посвящали. У нас был эфир с Леонидом Волковым и Михаилом Климарем, которые занимаются этой проблемой. Я думаю, что инсайдер к этому какое-то отношение имеет. Действительно, использование французских спутников российскими каналами является, в общем, большой проблемой. Петиции собираются, и там, насколько я знаю, есть инициатива попыток, в общем, решения на уровне Еврокомиссии вопроса о том, чтобы запретить вещание через санкционный механизм. Конечно, это вопрос политической воли, это не вопрос действия правовых норм, мы же это понимаем. Захочет этого и сможет ли воспрепятствовать этой пропаганде, а об этом принято масса решений на уровне Европы, то, конечно, просто-напросто отключат. Это еще и коммерческая история, они за пользование спутником платят деньги. Да. Я думаю, что этот вопрос все равно будет решаться, ну, скажем так, политическим путем. Все-таки правовая сторона здесь, да, важна, но она имеет вторичное значение.
Марк, но ведь всегда есть какой-то изначальный механизм. Что кроме этой петиции можно сделать? Ну вот скажи, потому что тебя смотрят миллионы людей. У тебя, на тебе и миссия огромная в связи с этим. Ты опытный, ты умница, ты знаешь, как с ними работать. Скажи, что можно сделать? Потому что я считаю, вот случись такое чудо, и возьми вот сейчас прямо или там завтра утром, прекратись вот это вещание, вот просто нет сигнала и все. На этом, по большому счету, это, ну, это еще, как тебе сказать, одно копье вот в хребет этого Левиафана.
Ну, чисто теоретически, в той ситуации, которая произошла, если бросить клич среди украинских общин, и они начнут пикетировать и действовать в самой Франции, и в Брюсселе, может быстро дать результат.
Вот, может дать быстрый результат. Дама по имени Эва Бернке, боже, Бернеке, она управляющий директор этого вот этой Eutelsat, заявила, что компания намерена сохранять принцип нейтральности в отношении политического конфликта, который, в который вовлечена Россия. То есть она даже война не ответила, понимаешь? То есть как это все, это же опять из этой серии не так все однозначно, как я понимаю. Это вот эти люди, понимаешь? То есть вот есть, благодаря, я просто сегодня была ошарашена. Я, конечно, знала, что эта проблема есть, но я не думала, что она решаема, понимаешь? Мне казалось, что у них слишком много, что все, знаешь, как это, яйца в разной корзине, что есть американские спутники, французские, еще какие-то. Мы за одни схватимся, они там другие найдут. Оказывается, это не так. И сейчас могла бы быть тоже для них очень неожиданная в этом отношении проблема. Если бы вот гуртом, что называется, все взялись бы, понимаешь, сразу, навалились бы, и вот раз, и нету этого вещания, и, соответственно, мне кажется, это бы все их планы по красивой картинке с референдумов, так называемых, тоже бы очень сильно пошатнуло. Я из-за этого просто переживаю, потому что мы с тобой начали и будем говорить про Пугачеву, безусловно, она боец как раз информационного фронта. И я подумала, что вот как раз в связи с тем, что мы и так обсуждаем именно эту, скажем, именно этот угол зрения, то в сочетании с какими-то еще более такими яростными действиями, это бы могло дать, конечно, прекрасный эффект.
Ну, я думаю, что ты воспользуешься этой возможностью. Мы дадим ссылку на петицию тем 45 тысячам человек, которые нас сейчас смотрят прямо в прямом эфире. И 14 тысяч уже поставили лайки. И, возможно, попросим их распространить максимально эту ссылку. Попробуем действовать через механизм петиции. Это все-таки не Россия. Здесь к этому прислушиваются. Принимают решение или нет, это всегда такой вопрос. Но вот наличие самого этого общественного мнения и выраженного публично может как-то влиять. Я думаю, что, наверное, надо подумать, что можно сделать. В любом случае, мы зрителям обязательно ее разместим, покажем. Но продолжая наш эфир, почти 30 минут мы в эфире, а все-таки, Мария, как ты думаешь, что будет дальше? Я имею в виду по части того, что если ситуация будет складываться, как складывается, плохо для Москвы, там, понятно, сейчас мы отдельно еще, может быть, коснемся мобилизации, но вот Пугачев свое слово сказал, последуют ли за ней другие представители богемы, не знаю, артисты, какая-то среда, ну, раз ей можно, может, и мы также, может быть, и мы могли бы не оставаться в стороне и отмолчаться. Может быть, как бы в этой ситуации, возможной будущей мобилизации, мы тоже хоть какое-то слово возвысим? Что ты думаешь?
Скажи, пожалуйста, а сколько сотен тысяч комментариев под ее постом уже?
Говорят, 600 тысяч с лишним, что-то такое уже.
Разве это не говорит о том, что они готовы присоединяться? Конечно, есть эта потребность. Вопрос в чем? Понимаешь, у меня к отмалчивающимся до сих пор нет никакой симпатии, ни сострадания, ни жалости. У меня нет к ним никаких позитивных эмоций. Я считаю, что, понимаешь, когда украинская армия, когда украинские солдаты знали, что им делать, и когда они шли и гибли за это, а в России говорили, что вот нас закрутят и посадят в автозак, и потом 15 суток мы там где-то будем в некомфортных условиях, я считаю, это несопоставимо. И, собственно говоря, ну, не было отпора, понимаешь, ну, не было, никто не вышел в нужном... Вот вышел бы миллион на площадь тогда, вот 6 марта, как был заявлен этот митинг, то все уже бы тогда закончилось, еще 7 числа. Понимаешь, ну, не было этой гражданской активности. И, ну, я не понимаю этого. Мне самой в самом начале, первые, наверное, там 2-3 недели, Маша, немедленно уезжай из Украины, я думаю, как не стыдно, они мне предлагают дезертировать. То есть... Страна, в которой я люблю, в которой я живу, в которой растет мой сын и ходит в школу, я сейчас, как только случилась какая-то неприятность, возьму куда-то... Это вообще как в голову приходит советовать? Вы, я говорю, выходите на площади, мне советовать не надо. Понимаешь? И поэтому, да, конечно, будет движение присоединившихся к посту Аллы, но ими сегодня движет не... Понимаешь? Другие совсем эмоции, они понимают, что они проиграли. Все то время, пока они думали, что у них якобы там вторая армия в мире и так далее, что они будут рассказывать, злорадствовали ли они, были ли у них людоедские слюни, текли ли они, понимаешь, и предвкушали ли они новую жертву, или они отмалчивались, потому что знают печальную судьбу Осипа Мандельштама или каких-нибудь еще, какие-то еще примеры, не дают им возможности расправить плечи и выйти, сказать свое слово. Трудно сказать, но в любом случае это не те люди, на которые, ну, как тебе сказать, от которых зависит такое сопротивление, понимаешь? Они, я не понимаю их мотивов. Это главная моя неприятность, я так понимаю, всей моей жизни, потому что я их искренне не понимаю. Но я их просто не могу понять, понимаешь, в чем вопрос. Я не могу понять, как на тебя сваливается полмиллиарда долларов ежедневно, и ты не можешь ничего больше сделать, кроме как оболванить, обворовать свою страну, превратить ее в помойку, понимаешь, в выгребную яму размером с 1/8 света, только что города, понимаешь, там столицы прибранные. И на большее фантазии не хватает, чтобы у тебя был налажен этот бассейн, так называемый, коррупционный, понимаешь, в который стекаются эти все потоки, а потом оттуда коррумпируются все подряд. Зачем? В чем смысл? Зачем это все? Ты маньяк или в чем проблема? То есть это же здоровый человек заниматься такими вещами не будет. Вот ты говоришь поэтому, что дальше? Мы имеем дело с человеком нездоровым. Нездоровый человек иррационален. Понимаешь? Иррационален. Поэтому сейчас он хватается за всякие возможные свои там какие-то соломинки. Поехал в Шанхай, на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистан, Самарканд. И что он там увидел? Мягко говоря, холодный прием, понимаешь? Презрение, пренебрежение, флешмоб. Каждый лидер устроил ему реванш, он ждал всех. Всех. С кем бы только встреча у него не была назначена, всех он ждал. Переминался. Боже, посмотри на эту мимику. Что он периодически говорит, несет, кривляется. То есть он уже пошел, понимаешь, как тебе сказать, массовиком-затейником. Он думает, что можно еще как-то отползти, где-то с кем-то договориться. Что Си Цзиньпин сделал? Он вообще отказался с ним ужинать, понимаешь? У них даже нету общей итоговой фотографии. Вот результат. Премьер Индии ему устроил публичную порку. То есть не просто ему сказал там где-то кулуарно, что так не надо делать, а он ему это высказал просто вот так вот при камерах. Возвращаемся опять к их пропагандистских каналах. Конечно же, наверное, они это вырежут. Но мир-то посмотрел. Мир посмотрел. Поэтому он загнан в угол, да. Крыса в такой момент может прыгнуть далеко. Недалеко, дальше других крыс, Марк. Не может она прыгнуть, как Сергей Бубка. Она просто прыгнет дальше других крыс. Ну вот, наверное, надо предположить приблизительно его возможный маневр. Он тоже не бесконечен. Это не тот человек, который нажимает на ядерные кнопки, понимаешь? Ну не тот.
То есть, получается, угрозы, на твой взгляд, все-таки доведение до края, что он вот обратится к возможности последнему средству ядерному шантажу, вот боеголовки почти нет. Потому что сейчас он сделал шаг в очень опасную сторону в связи с референдумом и дальше к мобилизации. Потому что пока еще мобилизация не объявлена, хотя Дума приняла поправки в уголовное законодательство, но многие это расценивают как, в общем, победу партии войны, которая подвигает его к этому последнему средству шантажа, а мы объявим мобилизацию, наберем десятки тысяч в лучшем случае, там, ну, пусть под сотню тысяч людей, и сможем долго держать оборону от наступающих сил ВСУ. Но вот что для него будет последним, крайним средством, как ты, исходя из твоего опыта и представлений, как ты думаешь, это ядерный шантаж или же мобилизация? Вот что здесь, чего больше?
Понимаешь, ядерным шантажом он занимается все это время. Он же, наверное, уже как-то так начинает понимать, что не срабатывает. Ну, очевидно, что ничего не изменится, понимаешь? Ну, я с самого начала говорила, вот с первого же дня, что не стоит вообще брать этот аргумент во внимание, потому что он парализует нас. То есть мы начинаем сидеть и гадать, а что оно сделает? Таким образом, мы лишаем себя активного действия и начинаем избегать каких-то действий со стороны противника, а он может действовать как угодно, понимаешь? И надо, наоборот, наступать. Надо наступать. Его, вот я-то, знаешь, вспоминала тут такую историю. У него ведь была ставка сделана на Медведева, правда? И вокруг Медведева собрались олигархи. Предводителем там был уже сегодня упомянутый Алишер Усманов. И я была свидетельницей того, как... ну, я входила, так сказать, не могу сказать, что дружила, но входила в круг таких знакомых, хороших Гульнары Керимовой. это дочка президента Узбекистана бывшего, и она устраивала вот эти пиршества. И уже какое-то количество раз приходили они все вместе. То есть я шутила, что это семья Усмановых линник. То есть приходили, соответственно, вот этот вот Усманов со своей Виннер, вот, и Медведев с линник, и все прекрасно понимали, что, собственно, они сделали. То есть вот эту девочку, которую вырастила линник, а Алишер так ее вообще знает с детства, потому что есть такая точка зрения, что он даже был ее отчимом одно время, потому что общался с матерью уже после того, как она рассталась с отцом Алины. И она вот, понимаешь, ну, как бы подход этой самой Виннер к своим воспитанницам, он попадал неоднократно в эфиры, понимаешь, это какая-то такая бандерша, понимаешь, которая материт этих эфемерных, изящных гимнасток, ну, понимаешь, ну, как тебе сказать, я думаю, что в публичных домах, наверное, ласковее общаются. Она там такое шпарит, что страшное дело. И в итоге, когда значит, Путин клюнул на их девочку, понимаешь, они посчитали, что можно идти ва-банк, да? То есть они посчитали, что можно путем утки газетной, которую запустила Медведева Светлана, а тот долго думал, кто же это сделал, значит, вынудить его к тому, чтобы он ушел на пенсию и счастливо, значит, жил с так удачно пристроенной ему Алиной. Вместо этого он развернулся, то есть он не пошел на это все, ушел в какое-то глубокое, знаешь, подполье. То есть эту всю банду он, значит, разобрал на составляющие. А все почему? Потому что они делали ставку неправильную. Если бы Медведев в тот момент вместо вот этих окольных путей, там, вот этих вот дружбы, там, вот этих всех алишеровских, значит, подушек и всего остального, просто оказался бы достаточно стойким, просто бы вот не произошло тех двух ночей, после которых он вышел другим человеком и отказался от задуманного, этого было бы более чем достаточно для того, чтобы сместить Путина еще тогда. И не было бы никакой рокировки в 2011 году. Просто нужно было, чтобы Медведев стоял на своем. Ну, не знаю, чем они его запугали. Запугали основательно. Сейчас мы видим эти душераздирающие делирии пьяные, понимаешь? Сейчас он выставляет себя посмешищем на весь мир. А тогда у него был момент, когда за него вставали уже все, и деньги у него были и так далее. И у него была секунда, это мгновение принятия решения. Вместо этого они стали думать, давайте тут договоримся, давайте там, вот тут вот, значит, это самое, тут Алина что-то нашепчет, тут, и мы его сейчас так умиротворим потихонечку, и он тут отпустит, значит, коготки, вот, слезет с трона, и все будет хорошо. Но ничего хорошо не получилось, потому что он понимает только силу. Только силу. Медведев, к сожалению, не справился с этим, да? Справься он с этим. Он бы ничего не сделал. Ничего бы он не смог сделать, если бы сам лично Медведев не дрогнул. Поэтому, возвращаясь, так сказать, его характеру, еще раз говорю о том, как только с ним начинают пытаться там, вот смотрите, мы вам дадим вот это, торговаться, умиротворять, задабривать, все это он воспринимает как в прошлом гопник из питерской подворотни, просто как слабость. Для него все эти люди, они у него проходят, наверное, знаешь, с папкой из трех букв. Там написано крупно «лох». Понимаешь? Все. Других слов там нет. Вот что он думает. Слабак. В связи со всем мною сказанным, я считаю, так, что наконец-то Путин, вот наконец-то, он ощутил действительный отпор. И дает ему этот отпор ежедневно, ежечасно президент Украины Владимир Зеленский. Вот где он ничего не понимает, что делать. И не может с ним сделать ничего. И вот эта линия, она абсолютно правильная, и она победная. Только силой, только победой только сражениями на поле боя, в информационном поле, объединением вокруг идеи украинской победы всего мирового сообщества и так далее. Только давить, давить и давить. И не будет он, не сможет он ничего сделать, не нажмет. Он даже не он побоится приказ этот отдать, потому что он не уверен в том, что у него вокруг не стоят уже какие-то шпионы, которые тут же донесут, что такой приказ отдан, и это послужит поводом к его немедленному аресту. Не отдаст.
Так, понятно, с этим разобрались. 50 тысяч человек нас смотрят, около 20 тысяч поставили лайки. И просьба такая, пожалуйста, ссылки распространяйте на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Марии Максаковой. В описании к этому видео ссылка стоит, вы можете проходить по ней, по интерактивной этой ссылке имени Марии Максаковой, и подписываться на канал там.
Имени Марии Максаковой, я еще жива.
Это имя, там имя интерактивное, надо нажать на имя, и тогда попадаешь на канал. Вот. Вопрос тогда следующий. Вот мы уже 40 минут в эфире, еще у нас есть минуток 12. Вот вопрос тогда все-таки к оценке со стороны Украины. Вот тут тоже есть мнение. В Украине кто-то критически оценивает слова Пугачёвой именно потому, что поздно сказаны с этими мальчиками и так далее. Что бы изменило эту позицию тех, кто вот критически оценивает Пугачёва, потому что, ну, как это обычно бывает, на всех русских вешают все, и Путина, и войну, и так далее, даже те, которые ни ухом, ни рылом, что называется, но вот они за все виноваты и так далее. Вот какой такой аргумент есть для общественного мнения в Украине, может, его и нету на самом деле, который бы их убедил, что это все необходимо для того, чтобы справиться с войной, чтобы избавиться от Путина и вообще прекратить все это, то, что продолжается. Что бы их убедило, на твой взгляд, потому что это проблема, потому что она, ну, острая, она обоснованная, потому что ко всем русским одинаковые отношения из-за войны. Но вот Пугачёва особенная, русская, она не хорошая, не плохая, она особенная, да, и для Украины, прежде всего, важно прекратить войну, да, закончить с войной. Чтобы нужно
для Украины важно не закончить войну, а победить в
победить,
ней. Да. Понимаешь?
Победить.
Победить в ней. Поэтому, если Пугачёва готова взять на себя, скажем так, миссию по подготовке воспаленного сознания вот этих черепных коробок к капитуляции, то здесь возможен какой-то, наверное, диалог, понимаешь? Потому что здесь, как тебе сказать, мира хотела Украина до 24 февраля. После 24 февраля Украине нужна победа. А победа – это значит автоматическое поражение России и вот этих всех мальчиков, о которых она там пишет. Ребят, вернее. Поэтому вопрос в том, насколько она сама осознает, как тебе сказать, бездну этого падения, разложения. Насколько она сама понимает, что именно увидел мир. Я думаю, что не помешало бы им всем ознакомиться с правдой, понимаешь, которая, наверное, ужасно глаза колет, но она такова, она другой уже не будет. И в связи с этим все заключается в том, что, ну, как ты сказать, сейчас мы обсудили ее первую такую попытку. Я тебе скажу так. Например, лично я была бы, наверное, ну, приятно удивлена, если бы что-то подобное сделала бы, например, моя мама. Конечно, она не Алла Пугачёва, безусловно, она не настолько популярна и никогда не была, но все-таки тоже она актриса достаточно известная, понимаешь?
И когда мы ее знаем, вот это... а она-то вот она-то.
Она, ну, мне свои даже годы не позвонила. Вот она ребенок войны, Марк. Она тоже росла, как мой Ваня, понимаешь? И, наверное, боялась, понимаешь, наверное, у нее в детстве ей, может быть, тоже страшно было, потому что Ване страшно, когда он слышит сигналы воздушной тревоги, а иногда и несколько раз в день. А первые месяцы, понимаешь, вообще было очень тяжело ребенку объяснить, ну, все это, понимаешь, ему, ну, 6 лет. И это как вообще объяснить, что вот у этого хладнокровного существа, я имею в виду моя мама, где у нее там душа, сострадание, даже собственная аналогия с собственным детством не побуждает ее к тому, чтобы хотя бы снять трубку телефона и набрать номер. Просто спросить, жива ли я. Понимаешь? Поэтому если говорить о вот этом спектре вообще во всем целиком, то для меня, конечно, Алла пример для них, для всех. Понимаешь? Если бы все они сделали вот столько, сколько сделала Алла, ну а что говорить, это уже, это плюс квамперфектум, это прошлое, понимаешь, это же почти 7 месяцев войны, это сколько горя, это сколько, 12, даже говорят 13 миллионов вынужденно перемещенных граждан Украины, это вообще... Что они натворили, понимаешь? Какое может быть еще? То есть диалог пока, какой он может быть? Только если она готова взять на себя вот эту миссию, готовить людоедов этих, я не знаю, как их назвать, вот это вот кровожадных этих монстров, эти черепные коробки, в которые просто уже, извини меня, ну я не знаю, кстати, насрано этой пропагандой, понимаешь, там уже ничего кроме этого нет. Я так устала, я раньше вела там еще Инстаграм, почти уже перестала, потому что в Ютубе, конечно, стало лучше, он благороднее, тут что сказать, потому что ты сам как-то, знаешь, а то выходишь, там тебе что только не пишут, где вы были 8 лет, что они себе позволяют, послушай, я из этих 8 лет 7 живу в Украине, 7-й год, понимаешь? Что они себе позволяют? Я живой свидетель того, как на самом деле было. Как это вообще все возможно? Это, понимаешь, это хуже, чем то, что вытворял Гитлер. Знаешь почему? Потому что Гитлер перед этим не рассказывал про братские народы. Он перед этим, понимаешь, не занимался... Это уже последнее просто. Это дальше я не знаю, что. У меня не хватает слов, эмоций, чувств и... Поэтому, возвращаясь к Алле, хорошо будет, если, конечно, на нее определенное равнение произойдет внутри вот этих вот оболваненных масс. И с другой стороны, будем ждать, наверное, от нее следующих шагов. Ну вот если бы у нее хватило смелости довести начатое до разумного завершения, а я вижу, что курс она взяла достаточно так, ну, знаешь, прогноз можно сделать по траектории, что она готова вступиться в бой, вот именно по, ну, пробуждению, скажем так, от вот этого телегипноза.
Так. Вот смотри, напоследок такой вопрос. Не знаю, следишь ты или нет, но это тоже отражение ситуации. Мы как-то в прошлом эфире попытались затронуть тему, но не до того было, не до того. Потому что в целом богему обсуждали, которая так подлегла под Z, этот символ, и под все, что делала власть. Но тогда другое было вдохновение. Они же думали, быстро все закончится. А сейчас вот доходят до нас слухи, мы держим низко ухо к земле, что новое поветрие идет из самого аппарата власти, из администрации президента, увлечение вуду разными сантериями и так далее. Причем об этом пишут уже открыто, значит, Собчак. А мы знаем, что они же все стилизуются под то, что происходит на самом верху. Вот не ту оккультную методику взяли, вот надо было больше в кукол втыкать или куриные лапки и так далее. И это же отражает и некоторый хаос, и страх, и ощущение конца какого-то определенно, потому что люди, обращающиеся к всем этим практикам, да, тем более большая часть их исповедуют мошенники, да, и деньги снимают, срезают, ну, мы это понимаем. Но это важно, мы же пытаемся понять их сознание, как оно работает. Чем они руководствуются, когда считают, что войну можно выиграть, только правильно перерезав кур или принеся какие-то иные жертвоприношения. Вот по этому поводу у тебя что-нибудь доходит, долетает, ты что-нибудь знаешь?
Я тебе сейчас поведаю, что знаю я, и большую часть я знала тогда от Дениса, но я хочу тебе сказать, не стоит так уж недооценивать. Я считаю, что они гораздо больше верят в мобилизацию, чем в кукол Вуду. И вот мне тоже, мое ухо, которое держится близко к земле, тоже рассказывает какие-то такие, знаешь, сигналы о том, что людей хватают на улице, и начинается это уже в Москве, и не только рекрутируют зэков и каннибалов с зон, а еще и к тому же не хочет отставать от этого процесса лидер чеченских вот этих вот тоже формирование, понимаешь, он тоже хочет не отставать от Пригожина и туда себе рекрутируют в свои вот эти, как они там, отряды называются. Хотя они все, и те, и другие в большом количестве, ну, так сказать, грядку пропололи, конечно, я имею в виду вооруженные силы Украины. Их, конечно, там тысячи полегло. Но, тем не менее, они не оставляют попыток, и они ходят и таскают. Понимаешь, они просто хватают людей на улицах. Это понятно, что происходит там в этих Ордло, в этих там... Для этого они, собственно, и были созданы. Пушечное мясо с точки зрения, понятное дело, России. То, что сейчас им говорят про там вот эти якобы референдумы, ну, понимаешь, все дело. Они там затянули этот вопрос аж на 8 лет, по большому-то счету. Превратили это все в помойку. Некогда процветающий город, экономически успешный, понимаешь, они это все превратили просто в гниющее, стагнирующее и не весть, когда еще возможно и сколько вливаний потребуется, чтобы когда Украина вернется в Донбасс, сколько еще времени потребуется, чтобы это все реанимировать, понимаешь? Поэтому верят они в большей степени, конечно, все-таки в эти криминальные, как тебе сказать, методы тюремных и прочих там выволочек. То есть либо ты умрешь за Путина в Украине, либо ты будешь посажен на 15 лет и, возможно, умрешь за то, что не захотел за него умирать в Украине. То есть сейчас вот такая фаза, я считаю, что как раз-таки вот это вот рекрутирование, а точнее просто поимка людей на улицах, и это сейчас волна, пойдет неизбежно не только по вот территориям, которые пока незаметны для Москвы и Санкт-Петербурга, скоро и у них начнется, потому что то, что я тебе говорю вот про чеченцев, это вроде как уже в Москве происходит, понимаешь? То есть там уже хватает, и знаешь, что делают? Находят тех, у кого были какие-то там трения с законом, и говорят, либо, значит, ты идешь сейчас немедленно в военкомат, либо мы реанимируем вот эти вот там, даже там, где человек был ни при чем, или был оправдан, неважно, они будут пересматривать, они грозят всем просто тюрьмой. Построили суперогромную тюрьму, эти кресты вот эти увеличили в Петербурге, самая большая в Европе, чуть ли не это, ну, понятно, СИЗО. То есть они, по большому счету, могут довольно много людей посадить за неповиновение, но не всех. Поэтому если там есть остатки какого-то, тебе, как тебе сказать, самосохранения вот в сознании, то тогда, мне кажется, надо уже спасать уже себя им от Путина. Настал вот этот момент. А что касается экстрасенсов и прочих колдунов, то там у него вроде как штат. Вроде бы как из 8, причем совершенно разного калибра и, так сказать, принадлежности и вероисповедания, если это слово вообще уместно. Потому что там они испытывают удивительную всеядность по отношению к любым подобным практикам. Доверчивость этих гопников недоразвитых к мошенникам такого характера, она вызывала у меня раньше умиление, сейчас, конечно, вызывает, в общем-то, презрение. Но да, это у него работает, и хотя, безусловно, он обращается в первую очередь к израильским врачам, и там его лечат, а потом уже они едут с Шойгу верблюдов жечь, но все-таки это сочетание ему почему-то кажется более убедительным. То есть пока в бубен не, значит, ударили, то, видимо, таблетки не так хорошо срабатывают. Поэтому, да, это у них присутствует, и поэтому так расцветает вот это все, включая православие головного мозга, потому что они же там заходят за какими-то особыми мощами, они готовы стоять во время эпидемии ковида многокилометровые очереди, чтобы все вместе, значит, облизать что-то там привезенное на несколько дней. То есть это же тоже повальное явление, это же по большому счету, ну, темный народ, понимаешь, который так делает. То есть издревле тот, кто запрещал целовать там покойника во время эпидемии, ну, оказывался рядом с покойником через 15 минут, понимаешь? То есть они ненавидят просвещение, они мракобесные, обскурентные, они хотят верить вот во все вот это, понимаешь, и там в хтоническое, в какие-то там поверья, легенды, былины какие-то, сочиняют себе истории, прошлое. Главное потом дотянуться до бухла. Это же сейчас тоже тема такая звенящая, понимаешь? Они же там все спиваются еще, кроме всего. Он же вывез, ну,
говорят,
бункер
что
на
Путин
Соколе.
Типа борется с алкоголизмом, говорят.
В бункер на Соколе, где ГКЧП сидела, он вывез верхушку, значит, вот ту, которая ФСБшников, которая занималась вторжением. Они там, ну, и так, и без того пили, но они разлучены были с женами, закрыты от внешнего мира, то есть, видимо, от проверенных наркологов тоже, понимаешь? И там они удвоили, утроили свои дозы, в том числе, наверное, и от страха перед тем, чем им там приходилось заниматься. Потому что, наверное, среди них были в том числе и те, которые не верят в шаманов и колдунов, а верят все-таки вот в реальность, понимаешь, такую, какая она есть. И они же там поспевались все, до белых горячек, до инсультов, до дебоша и так далее, чего Путин взбесился. Как раз потому, что он понял, что он руководит не, понимаешь, последователями Железного Феликса, ну, в какой-то степени, да, хотя у него тоже были привычки своеобразные, а просто шайкой деморализованных пьяниц. Это тоже послужило, понимаешь? То есть это все, это же разбалансировка сознания. И если уж мы заговорили про разнообразных торговцев чудесами, то это ведь очень деликатная тема. Марк, понимаешь, дело в том, что человек не может жить и не верить ни во что. Это, конечно, позиция более с точки зрения публичности. Почему секулярное общество? Почему... почему прогресс шел по этому пути? И многие там говорят, что вот потом войны или что-то, потому что вот надо верить, неправда. И повальная вера побуждает повальную истерию. И поэтому, когда случается Первая мировая война, Вторая, то генофонд, который мог бы сделать лучшие свои открытия, к сожалению, отбрасывается назад. И все то, что сегодня пока не может объяснить наука, но некоторые явления мы все-таки наблюдаем, которые для нас пока кажутся из разряда чудес. Это просто наша оперативная система и наша наука пока еще из-за вот таких упырей, как Путин, как Гитлер, понимаешь, отбрасывается назад, и мы опять начинаем потихонечку, понимаешь, достижения какого-нибудь там Вавилова, Вернадского и так далее, наверстывать фактически, понимаешь, каждый раз после таких огромных страшных трагедий. Вот, поэтому я тебе хочу сказать, что верить надо обязательно, но это для человека, я считаю, очень личный и интимный опыт. Поэтому как только человек начинает о своей вере, какой бы он ни был, рассказывать другому, другой человек не может пройти его тропой и не может поставить ноги в его следы и получить тот же самый опыт, даже если у того этот опыт был. Поэтому я в водительство и прочие практики не верю. Считаю, что все-таки в основном это, ну, как тебе сказать, лабиринты с вращением, знаешь, спиралевидным, при том в основном вниз. И человек должен полагаться на себя. Я думаю, что мы все должны заниматься духовным поиском и развитием. Это нормально и правильно. Но это действительно очень личный процесс. Как только, мне кажется, люди начинают заниматься этим группами или тем более большими там, общинами, я не верю в такие собрания. Большинство редко бывает правым.
Ну что же, почти час мы были в эфире, без двух буквально минут. Нас почти 53 тысячи человек смотрит прямо сейчас. Больше 24 тысяч поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. Напоминаю просьбу в конце. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Марии Максаковой. Мария, ну, спасибо.
Ну, мне кажется, знаешь, Марк, ты у меня все спросил, а мне же очень хочется спросить тебя. А ты как думаешь?
Насчет чего?
Вот, Насчет ядерной кнопки, мобилизации, капитуляции, какие еще у него варианты? Ну вот что, что?
Ну, референдумы все, я да? уже столько это комментирую, я с утра до ночи везде об этом говорю. Но я думаю, что да, они референдумы почему-то решили провести, они рассчитывают на то, что референдумы могут остановить хоть каким-то образом наступление, я не представляю каким, но они так, может быть, и руководствуются, наступление войск ВСУ и на юге, и на востоке. Вот, объявив, что это российская территория, а значит действует доктрина, которая была принята по инициативе Патрушева, доктрина национальной безопасности, которая допускает при угрозе территориальной целостности и всему остальному безопасности применение всех средств, которыми располагает страна.
Ну были уже удары по Крыму.
Были по Крыму, я согласен совершенно. Но а что? А значит, есть что-то такое, чего мы с тобой даже не можем знать. Значит, они уже знают что-то, что исчерпано, может быть, и в части средств, и сил, и возможностей, наверное, уже нет. И это последнее, что они могут сделать. Вот и все.
Поэтому только вперед, только демонстрация силы и непреклонности. Еще раз хочу поблагодарить Збройные силы Украины и все военно-политическое руководство Украины за стойкость, чрезвычайную, невероятную. Я получаю просто, понимаешь, вот, наслаждение от того, что чувствую хоть какую-то свою сопричастность с их героизмом. И думаю, что на самом-то деле, когда вот этот вот карточный домик, а он уже, понимаешь, вот уже почти, вот это мое личное ощущение, я могу заблуждаться, но какой-то опыт у меня есть. Мне кажется, мы подошли к тому моменту, когда будет еще вот одна капля или еще один какой-то щелчок, и эта махина просто рухнет, как колосс с глиняных своих ног. Вот у меня такое впечатление, что мы живем в последние недели существования вот этого уродливого режима.
Дай-то Бог. Надеюсь, что так оно и будет твоими словами, что называется, устами, как говорится.
Но, а я сама не ожидала, все. Марк. Я думала сначала, что будет чуть дольше. Но я вижу, как оно развивается, и мне кажется, у нас есть все шансы, если не сбавлять обороты, добить его гораздо быстрее. То что, разум до перемоги?
Да. И да, слава, да, Украине. До перемоги. Слава Украине, героям слава. Дорогие друзья, всем спасибо огромное. Завтра, как я напоминаю вам, будут два эфира с Андреем Пятковским в 21 час и в 22 часа, как мы обещали, с Алексеем Арисовичем. Всем пока. Мария, до свидания, до следующего эфира.
Спасибо. Пока.